И несколько слов о погоде. На европейской территории России погода будет формироваться под влиянием двух циклонических вихрей. Один из них с севера Атлантики держит путь в северную акваторию Баренцева моря, и его влияние будет сказываться лишь на крайнем севере. Другой более активный циклон севера Италии движется в Черноземье. Он будет определять погоду в основном в центральной полосе европейской России, включая и Среднюю Волгу. Днем осадки, связанные со средиземноморским циклоном, по мере его продвижения к центральному району, начнут ослабевать. В российской столице сегодня метель, днем заносы на дорогах. Температура воздуха минус 5, минус 7. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков. Температура днем 8-10 ниже 0.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в утреннем эфире.
Новые задержанные по делу об убийстве Гранта Динка. Проект художественного оптимизма в Москве. Фильмы-номинанты на премию «Оскар».
Сегодня Татьянин день, 25 января. По традиции в России отмечается этот праздник. Праздник, если так можно его, конечно же, назвать. Вспоминаем сегодня о студенческих годах. У кого, конечно, они были, у кого-то они продолжаются эти годы, у кого-то они впереди. И общим образом наш вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода», звучит сегодня так. Нравится ли вам учиться или нравилось ли вам учиться?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода», и напоминаем вам, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Первый репортаж этого часа из Стамбула. Продолжаются аресты по делу об убийстве главного редактора турецко-армянской газеты «Агос» Гранта Динка. Продолжит тему наш корреспондент Елена Солнцева.
По подозрению в организации убийства Гранта Динка задержаны 10 человек. Жители города Трабзон – подростки в возрасте от 16 до 18 лет. Их арестовали благодаря показаниям 17-летнего Агюна Самаста, который полностью сознался в убийстве армянского журналиста. В Управлении безопасности Стамбула он рассказал, как подготовил убийство. Глава управления безопасности Джалалетдин Джарах заявил: убийство Гранта Динка было запланировано 4 месяца назад. Идейным вдохновителем стал 17-летний Ясин Хаяль, который научил Огюна Самаста стрелять. Ранее Хаяль был осужден за организацию взрыва в кафе «Макдональдс» в Трабзоне, в результате которого были ранены 6 человек. Получив 6 лет, через 8 месяцев он вышел на свободу по амнистии. Хаяль стал настоящим героем среди трабзонцев. Молодежи. Угрожал взорвать российское посольство и английский банк. За 3 дня до трагических событий Хаяль позвал Агюна Самаста к себе и потребовал, чтобы тот как можно скорее убил Динка. Мать Огюна Самаста Хава утверждает, что сына использовала какая-то националистическая группировка. «Мы узнали об убийстве по телевизору», — сказала она в интервью турецким СМИ. Управление безопасности распространило фотографии. «Это был шок. Я не знала, что делать. Немедленно позвала с работы мужа. Мы пошли в полицию и все рассказали». По словам Хавы Самаст, ее сын очень много времени проводил в интернете. Следствие изучает электронную переписку арестованного, чтобы выявить возможные связи с организаторами преступления. Представитель стамбульской полиции заявил: пока следствие не выявило причастности какой-то конкретной организации к убийству Динка. Речь идет о группе националистически настроенных подростков в возрасте 15-18 лет. По закону Турции, за убийство Самасту грозит от 18 до 20 лет лишения свободы. Если выяснится, что он действовал по указке какой-то организации, то срок наказания значительно увеличится. Расстрелявший армянского журналиста Огюн Самаст заявил, что не сожалеет о содеянном. Он также сказал, что поводом к убийству стали публикации Гранта Динка, якобы оскорбляющие турецкую нацию. Адвокат Гранта Динка Эрдал Доган сказал: Динг писал о геноциде армян в Османской империи. За это неоднократно привлекался к суду. Последний судебный процесс по обвинению в оскорблении турецкой нации должен был состояться в феврале этого года. Ему звонили, угрожали физической расправой, предлагали изменить свои взгляды. Несколько раз неизвестные совершали налет на офис газеты «Агос», в которой публиковал свои статьи Грант Динг. Главный редактор, выходящий в Стамбуле армяно-турецкой газеты «Агос» Грант Динг, был убит в пятницу в самом центре Стамбула у здания редакции. Похороны Динга состоялись во вторник в Стамбуле, в них приняли участие более 10 тысяч человек. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. 28 января в российской столице откроется выставка, которая станет стартовой для второй московской биеннале современного искусства. Название экспозиции «Верю», а подзаголовок «Проект художественного оптимизма». Участники выставки решили доказать, что эпатаж и провокация не являются обязательными для их произведений. Выставка разместится в новом арт-центре «Винзавод», рассказывает Лиля Пальвелева.
Во многих западных странах сейчас широко распространилась практика превращения старых зданий промышленной архитектуры, в которых прежде были фабрики, вокзалы, электростанции и так далее, в выставочные залы и художественные галереи. С некоторых пор это поветрие появилось и в России. Очередное достижение – арт-центр под названием «Винзавод», что неподалеку от Курского вокзала. Пивоварни здесь основали 2 века назад. В советские времена складские помещения с высокими сводчатыми потолками крепкой кирпичной кладки продолжали использовать по назначению. А после здание пребывало в запустении и тихо разрушалось. Сейчас его расчистили и укрепили, на чем, к счастью, и остановились. Огромные гулкие пространства, не подвергшиеся никаким переделкам, как нельзя более уместны для экспонирования актуального искусства. Выставка еще не до конца смонтирована, однако некоторые отсеки уже готовы. К примеру, проект молодой газ-галереи под названием «Буратиния». Чтобы попасть сюда, нужно открыть низенькую дверцу со знакомым с детства изображением. Дальше узкий темный лабиринт, по которому идем вместе с 2 художниками – Денисом Крючковым и Гермесом Зайготтом.
В каморке папы Карла висело изображение котелка с очагом, который вы видели как раз на входе в это экспозиционное пространство.
Но там ожидалась прекрасная страна, а мы оказались в каком-то...
Вы не дошли до конца еще.
А вы не дошли до конца.
То есть сначала нужно пройти через лабиринт, да?
Конечно, это своего рода инициационное пространство, где различные тупиковые ситуации в человеческих жизнях.
Ну, ведите меня дальше.
Красота вот, какая. Как бывает.
От папы Карла мы пришли в комнату, где сплошные изображения икон.
В общем-то, да. Это телеалтарь. Здесь изображены 40 икон. И этот телеалтарь репрезентирует взаимоотношения человека, культуры, религии и медиапространства. Но мы говорим таким образом. Человек получает изображение визуальное. Либо он держит икону перед собой, но большинство людей всегда держит перед собой телевизор.
Таков лишь один проект выставки «Верю». Остальные 58 произведений не менее загадочны и эмоциональны. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В московском госпитале от полученных травм солдат внутренних войск Антон Долин скончался. В Париже сегодня пройдет международная конференция по оказанию помощи Ливану. В Багдаде в боях с американскими и иракскими военными погибли по меньшей мере 30 боевиков, столько же задержаны. Более подробно об этих и других событиях через 15 минут.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Час прессы». Новые российские миграционные правила и Украина – это главная тема программы. Ведет ее Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
На наших волнах выпуск спортивных новостей. В Австралии продолжается открытый чемпионат Австралии по теннису. Впрочем, он завершается в Мельбурне. Вчера были сыграны 2 заключительных четвертьфинала в мужском одиночном разряде. Томми Хаас из Германии одержал победу над россиянином Николаем Давыденко в 5 сетах 6-3, 2-6, 1-6, 6-1, 7-5. А Фернандо Гонсалес, чилиец, взял верх над второй ракеткой соревнований, испанцем Рафаэлем Надалем, 6-2, 6-4, 6-3. Состав обеих полуфинальных пар таким образом стал известен. Хаас играет с Гонсалесом, а Роджер Федерер, который, напомню, посеян под первым номером, сыграет с Энди Родиком. Эта встреча состоится сегодня чуть позже. В эти минуты на корте полуфиналистки женского одиночного разряда, американка Серена Уильямс и Николь Вайдишева из Чехии. Ну а затем на арене Рода Лейвера появится Мария Шарапова, россиянка, первый номер посева, и бельгийка Ким Клейстерс. Это вторая женская полуфинальная пара. В Германии проходит чемпионат мира по гандболу среди мужских команд. Вчера начался второй этап. Во второй группе сборная России потерпела поражение от команды Испании 29-33. В этой же группе Венгрия выиграла у Чехии 28-25. Ну а в Варшаве, где продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию, был разыгран первый комплект медалей в парном катании, и победу одержали Алена Савченко и Робин Шелковы из Германии. Серебряные награды завоевали россияне Мария Петрова и Алексей Тихонов, а бронза у Дороти Сюдек и у Мариуша Сюдек. Это фигуристы из Польши. Теперь о футболе. В Израиле стартовал традиционный турнир на Кубок Первого канала. В нем участвуют по две лучшие команды России, Украины и Израиля. Сначала киевские динамовцы и футболисты Маккаби из Хайфы сыграли в ничью 1-1. И в этой же группе выступит московский Спартак. А в группе Б, напомню, ЦСКА, Донецкий Шахтер и Хапоэль из Тель-Авива. В Италии в первом полуфинальном матче розыгрыша Кубка страны Интер взял верх на поле Сампдории со счетом 3-0. Ответный матч состоится 1 февраля, а в четверг, сегодня, первую встречу проведут участники другого полуфинала — Милан и Рома. Во Франции прошел 21-й тур чемпионата страны по футболу. Второе поражение подряд потерпел Лион, уступивший на сей раз дома Бордо 1-2. Марсель выиграл у Осера 3-1, а Лорьян у Ланса 1-0. У Лиона осталось 50 очков, на 14 очков встают Марсель и Ланс. Через час, примерно через час, обновленный выпуск новостей спорта.
6:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Как вступление в Европейский Союз отразилось на законодательстве новых членских государств, в частности, на правилах предоставления местного гражданства? Проблематику двойного гражданства рассматривает в своем материале наш коллега Ефим Фиштейн.
Вопрос о предоставлении гражданства в тех случаях, когда заявитель уже является гражданином другого государства, недавно остро встал в Литве. В связи с тем, что двойное гражданство в этой республике стало практиковаться шире, Конституционный суд недавно вынес определение, ужесточающее порядок получения литовского паспорта. Послушаем репортаж нашего корреспондента в Вильнюсе Ирины Петерс.
Живущие в эмиграции литовцы утверждают, что ошеломлены этим постановлением, ведь отныне соотечественники или их дети, внуки не смогут получить литовский паспорт, пока не откажутся от гражданства другой страны. Член Сейма Лайма Могинене.
Это решение было сделано таким жестким судебным путем, невзирая ни на государственную политику, ни на реалии жизни, ни на реалии истории. Последствия такие большие, что нельзя не искать выхода.
Представители общины литовцев США считают, что постановление Конституционного суда идет вразрез с декларируемым Литвой стремлением остановить волну эмиграции, если сотни тысяч литовцев, отправившихся в последние годы на заработки в другие страны, получат гражданство там, они не смогут вернуться в Литву, как ее граждане.
Такие страны, как Ирландия, особенно маленькие страны, они имеют это двойное гражданство. Люди, живущие или в России, или в Америке, связаны связями социальных гарантий с этими государствами, и отнять у них то ради этого просто так не должно быть.
Например, литовцы США, которые хотят вернуться на родину, не горят желанием жертвовать ради литовского паспорта подданством американским, особенно своей американской пенсии.
Надо сказать, что государства, вступившие в Европейский Союз одновременно с Балтией, придерживаются в вопросе о признании двойного гражданства в целом идентичных или весьма похожих принципов. Но отличия все же есть. Чехия, к примеру, в массовом порядке признала право своих земляков, вынужденных в период коммунистического правления покинуть родину и искать счастье за рубежом, на восстановление чешского гражданства без утраты благоприобретенного иностранного. Послушаем, как законы своей страны определяет пресс-секретарь чешского министерства внутренних дел Мария Масажикова.
Česká republika uznává dvojí občanství ve výjimečných případech.
Чешская республика признает двойное гражданство в исключительных случаях. Наиболее частый, когда в смешанном браке рождается ребенок. Такой ребенок автоматически имеет право на гражданство каждого из своих родителей. Другой аналогичный случай – это когда гражданин или гражданка Чешской республики вступает в брак с иностранцем. Чешский гражданин не теряет своего гражданства, даже если принимает гражданство своего супруга. Двойное гражданство признается у тех бывших граждан Чехословакии, которые были вынуждены эмигрировать за рубеж и были лишены гражданства тогдашним коммунистическим режимом. Всем ходатайствующим об этом гражданство было возвращено.
Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Чехии Мария Масажикова.
С ней беседовал Ефим Фиштейн.
Ну а теперь в утренней программе передача нашей нью-йоркской студии.
Способны ли американцы слезть с нефтяной иглы? Тайны форума в Давосе. Бой обществу потребления объявили жители Сан-Франциско. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Призыв сократить потребление нефти был одним из ключевых узлов в речи президента Буша о положении страны. Президент выдвинул в качестве программы идеи расширения производства альтернативного топлива. Однако, как говорят многие специалисты, а также индустриалисты, эта ставка Белого дома может оказаться ложной. Слово Алану Давыдову.
В целом, многие законодатели, эксперты и защитники природы одобряют предложение Джорджа Буша о форсированном переходе на альтернативные источники энергии для автомобилей. Президент предлагает к 2017 году производить альтернативного топлива в 5 раз больше, чем сейчас. 3/4 сокращения потребляемого бензина предполагается возмещать за счет технического спирта, этанола. Остальную четверть за счет повышения эффективности транспортных средств. В наших насущных интересах диверсифицировать отечественное энергоснабжение через технологический прорыв. Нам следует сделать упор на разработке электрических и гибридных автомобилей, расширить применение машин с чистым дизелем и биодизельного топлива. Мы должны продолжить инвестиции в новые методы производства этанола. Этанол составляет сегодня не более 3% топлива, потребляемого американскими автомобилистами. Он производится в основном из кукурузы. Эксперты предупреждают, что намечаемый 5-кратный скачок в потреблении этанола может вызвать дефицит кукурузы, который является основной кормовой культурой в американском животноводстве. Брент Эриксон, вице-президент Организации биотехнологической индустрии, настаивает на приоритетности исследований по использованию других источников целлюлозы для производства этанола. Это могут быть остатки после сбора урожая, такие как кукурузная, пшеничная или рисовая солома, сорго, рисовая или миндальная шелуха. Это может быть бумажная макулатура и древесная стружка. Другая сторона вопроса о снижении потребления бензина – это связь бензинового выхлопа с ухудшением среды обитания. А в данном случае речь идет об ужесточении стандартов выхлопа для производимых в США автомобилей. Это многолетняя тяжба президента с Конгрессом. Член природозащитной группы Environmental Defense Фред Крупп считает, что Конгресс сегодня как никогда способен перехватить у Белого дома инициативу. Правила игры поменялись. Мы уже призвали новый Конгресс не ждать предвыборных дебатов кандидатов в президенты, а тем более прихода новой администрации через 2 года. Самое время конгрессменам из обеих партий объединить усилия и принять законодательство сейчас. Призыв президента Буша к американцам слезть из бензиновой иглы прозвучал еще в прошлогоднем докладе о положении страны. Однако, несмотря на конкретизацию общих ориентиров во вторник, многие детали реализации этой инициативы остаются неясными.
Рассказывал Алан Давыдов. В среду мировая элита, президенты, премьеры, титаны предпринимательства, на этот раз, правда, за заметным исключением звезд поп-культуры, съехались на одну из самых известных и престижных встреч – Давосский форум. Официальный тезис дискуссии масштабен – смещение мирового баланса сил. Но никаких формальных решений в Давосе не принимается. Как и почему этот форум достиг почти мифического статуса? Мой собеседник, профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета, который участвовал в работе нескольких предыдущих давосских съездов. Прежде всего, благодаря замечательной идее его основателя, швейцарского профессора Клауса Шваба, сумевшего свести вместе ведущие фигуры мирового предпринимательства, мировой политики и научных кругов. Он их свел в достаточно интимной обстановке уединенного курорта, где они общаются спокойно, с минимумом формальностей, то, чего в других условиях достичь попросту невозможно. Они там могут спокойно устанавливать связи и контакты. Именно там, например, насколько мне известно, впервые встретились лицом к лицу Арафат и Перес, тогда премьер-министр Израиля, или бывший южноафриканский президент де Клерк и лидер новой Южноафриканской республики Мандела. Надо сказать, это было захватывающее зрелище. Профессор, ну а что вам запомнилось, прошу прощения, из самого любопытного для посторонних, из закулисных сцен? Помнится эпизод начала 90-х, когда Россия испытывала тягчайший экономический спад. Рубль ничего не стоил, в государственной казне шаром покати. Это был, я думаю, первый или второй приезд русских в Давос. В делегации были те, кто станет в будущем олигархами. Ну а тогда российская делегация потерялась. Был обеденный перерыв, и русские случайно забрели в ресторан, где им не полагался бесплатный обед. Вообще-то приглашенным участникам все это оплачивается. В этом ресторане они должны были заплатить за себя, а денег у них не было. Я случайно проходил мимо, увидел знакомые лица, мне объяснили, в чем дело. Пришлось тогда уплатить за попавших в беду россиян. Запомнилось и появление на форуме в середине 90-х кандидата в президенты России Геннадия Зюганова. Он тогда произвел удивительно сильное и слегка пугающее впечатление на аудиторию. И на том же форуме, по интересному совпадению, были Чубайс и мэр Москвы Лужков, которые впоследствии решили финансировать предвыборную кампанию Ельцина. Профессор, если прежде Россия была одним из главных действующих лиц форума в Давосе, ныне главный интерес сосредоточен на азиатских гигантах Китая, Индии и других быстро развивающихся странах третьего мира, которым пророчат скорое преуспевание. Вы согласны с таким прогнозом? У этих стран, конечно же, замечательные краткосрочные перспективы. А дальше кто знает? В конце концов, за полвека лишь единицам из бывших отстающих удалось создать процветающую экономику. Это Южная Корея, Тайвань, Сингапур. Глобализация создала для развивающих стран большие возможности. Но воспользуются ли они ими? Серьезный вопрос. Это касается и России. На мой взгляд, в данный момент она экономически, да и политически сильнее, чем когда бы то ни было. Но все это зиждется на спросе и ценах на природные ресурсы. Что произойдет, когда они иссякнут? Если Россия не сумеет заложить сейчас реальный экономический базис, серьезные проблемы в будущем неизбежны. Говорил профессор экономики Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в эфире.
Фильмы-номинанты на премию «Оскар». Студенты празднуют Татьянин день.
Наш вопрос общим образом звучит сегодня так. Нравится ли вам учиться или нравилось ли вам учиться?
Сегодня в час дня после выпуска новостей гостем программы «С христианской точки зрения» будет священник Иоанн Свиридов, бессмертный главный редактор одной из популярнейших церковных радиостанций России. И разговор пойдет о том, отличается ли православная журналистика от обычной. Вести программу будет Яков Кротов. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в российской столице 6 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В московском госпитале от полученных травм скончался военнослужащий внутренних войск Антон Долин. В ноябре прошлого года солдат был избит сержантом Романом Черепановым, служившим в дивизии по контракту. В Барнауле около 2000 человек приняли участие в акции протеста против роста цен и повышения тарифов на коммунальные услуги. Митинг был организован алтайскими отделениями Республиканской партии «Яблоко» и КПРФ. Союз правых сил требует переноса выборов в парламент Дагестана с 11 марта на более поздний срок. Местный избирком отказался зарегистрировать партийный список из-за якобы самоотвода нескольких кандидатов. В среду вечером стало известно, что вслед за СПС не допущены к выборам в парламент Дагестана партии «Яблоко», «Зеленые» и «Демократическая партия России». Комитет Сената США по международным делам отверг план президента Джорджа Буша усилить военное присутствие США в Ираке. В Багдаде в среду в боях с американскими и иракскими военными погибли по меньшей мере 30 боевиков, столько же были задержаны. Сегодня в Париже пройдет международная конференция по оказанию помощи Ливану. Парламент Эстонии одобрил в первом чтении законопроект, запрещающий использовать нацистскую и советскую символику. Всемирный экономический форум продолжает работу в Давосе. Среди главных тем – изменение климата, экономический подъем в Азии, новая интернет-революция. Президент Израиля Моше Кацав заявил, что подаст в отставку, если ему официально предъявят обвинения в сексуальных домогательствах. Выступив в среду на пресс-конференции в Иерусалиме, Кацав решительно опроверг подозрения в свой адрес и сказал, что будет отстаивать свою честь. В Греции тысячи студентов вновь вышли на улицы, протестуя против планов правительства разрешить частные университеты. Манифестации прошли в Афинах и Салониках. Западная и Центральная Европа парализованы обильным снегопадом. Во многих городах закрыты аэропорты, прервано железнодорожное сообщение.
Как сообщают синоптики, на европейской территории России погода будет формироваться под влиянием двух циклонических вихрей. Один из них с севера Атлантики держит путь в северную акваторию Баренцева моря, и его влияние будет сказываться лишь на крайнем севере. Другой более активный циклон с севера Италии движется в Черноземье. Он будет определять погоду в основном в центральной полосе европейской России, включая и Среднюю Волгу. В российской столице сегодня метель, днем заносы на дорогах, температура воздуха -5, -7, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 8-10 ниже 0.
Теперь подробнее о Татьянином дне. Напомню, что 25 января традиционно российские студенты отмечают этот день. День отдачи, год удачи. Вот такая акция пройдет сегодня, например, в Томске. А ее проводит молодежный парламент. По традиции 25 января томские студенты собираются у памятника святой Татьяне, который стоит на главной городской площади, и возлагают к нему цветы и записки с молитвами о хороших оценках. Правда, придут сегодня к святой Татьяне далеко не все учащиеся томских вузов. А почему, выясняла Мелани Бач.
Задумчивая Татьяна и мраморные колонны с двумя младенцами наверху. Так в Томске выглядит памятник святой Татьяне, покровительнице всех студентов. Он появился на главной городской площади 2 года назад, и молодежь сразу решила в день студента приходить к памятнику, возлагать цветы и просить помочь сдать сессию. Год назад в Томске родилась и новая традиция. 25 января было холодно, поэтому Татьяну решили приодеть. Закутали шарфами и надели на нее шапку. Говорят, тогда все, кто был у Татьяны, сдал экзамен на «отлично» или «хорошо». Традицию решено было продолжить. Акцию назвали «День удачи, год отдачи». Вот, правда, прийти на нее смогут не все студенты.
Мы, кстати, забыли об этом. Спасибо, что напомнили. Совсем уже заучились.
Вряд ли, конечно, мы сможем куда-то пойти. Так что, так как экзамены, студенческая жизнь, конечно, весела, но только от сессии до сессии.
Вероника и Юля учатся на первом курсе юридического факультета Госуниверситета. К памятнику Татьяны прийти не смогут, будут сдавать экзамен по государственному праву. Но есть у них другие приметы, старшие товарищи рассказали.
Ляву форточку звать не пробовала, но слышала. Потом там не мыть голову перед экзаменом, ну и всякие там пятаки медные ложить.
Пробовали вообще?
Нет, я только не мою голову.
А остальное что, все учите, что ли?
Ну да, приходится. А так более уверенно себя чувствуешь.
Никита, студент 2 курса факультета психологии, идет в научную библиотеку, готовится к экзаменам. Говорит, ему не до праздников.
Я его отмечать не буду, поскольку я завалил сессию и буду готовиться ее пересдавать.
У Никиты, правда, есть одна примета, в которую он верит.
Халяву позвать перед экзаменом. В 12 часов берешь зачетку, открываешь ее на месте сессии, открываешь окно и орешь: халяву, приди. Он помогает вообще, кстати. Как бы каждый раз то, что я сдал, халява мне помогла.
Халява хорошо, а знание лучше, говорит Анна, студентка медицинского университета.
Учить, готовиться, вот все приметы. Послезавтра экзамен, поэтому как-то надо поготовиться, а не отмечать. Он выпадает на время сессии, а сессия очень тяжелое время для студентов обычно. Поэтому мы лучше в другой раз как-нибудь соберемся и отметим.
У памятника святой Татьяне молодежь бывает часто. Для студентов это место встреч и свиданий. В основном приходят сюда не для того, чтобы попросить помочь сдать сессию, а просто чтобы отдохнуть и, наоборот, не думать об учебе. Исключение только день 25 января. В этот день, говорят, хочешь хорошо учиться, не забудь Татьяне помолиться. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Нравится ли вам учиться? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин обратился к жителям и гостям Ульяновска.
Да, конечно, нравится. Нигде, как в универе, не найдешь столько интересных людей, с которыми можно пообщаться. Вообще, очень нравится суета вот эта сессионная, допустим. Очень много знакомых в универе, просто вот все. Университет для меня не столько знания, сколько уровень морального развития личности.
Нравится. Расширяем кругозор, вообще интересные предметы. Например, технология переработки мяса. Для меня отлично, интересно. Сам процесс.
Начиная с убоя животного, заканчивая колбасой.
Ну, в принципе, да. В принципе, ничего против не имею. А вы сейчас без корочек никуда, независимо от специальности. Мне нравится, что стипендии уже 3 раза обещали поднять и не подняли. Вот это мне не нравится. Развлечения. Это у меня есть, но не в больших объемах. А то, что сейчас принято понимать под студенческой жизнью, больше оскотинением. А все эти дискотеки, КВН и...
Да, мне нравится учиться. Обучение бесплатное, и педагоги, как бы, квалификация очень высокая у них. Учиться несложно, самое главное – учиться. Большинство времени, как бы, мы проводим в учебе, но также и остается время на именно студенческую жизнь. Ну, можно танцами заниматься. Да, КВНчики есть, самые лучшие в мире.
Немножко надоело уже, пятому курсу. А вначале нравился. Учишься, знаний положить некуда. Учишься, а денег нет. Вот поэтому на работу пошел. Я собираюсь второй высший получать образование. Сейчас я биологический заканчиваю факультет. Хочу получить юридическое образование, спасибо, от предохранной прокуратуры.
Я вообще нахожусь в процессе постоянной учебы. Потому что, ну, чтение книг – это уже учеба.
Да, потому что я получаю 5-ки. Ну, не только. Именно нравится учиться. Получаю знания, бегаю на перемене, рядом компьютерный клуб, информатика есть. Тоже где в компьютеры играем?
Конечно. Я каждый день кайф ловлю. Вот каждый предмет. Ну, я учитель на эстрадном джазовом отделении. Я вокалист. Мне это очень нравится. Я занимаюсь этим с удовольствием. И все предметы люблю, в принципе. Будущее не очень перспективно, выбор. Но чем я пользуюсь при поступлении? Тем, что чем нравится, тем занимаюсь.
Да, мы всю жизнь учимся. По большому счету жить. Жить в сотрудничестве, жить в соучастии. Жить, помогая. Жить, не ущемляя своих собственных интересов и не ущемляя других. Жизнь – это учеба, и учеба – это жизнь.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, нравится ли вам учиться. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжаем утреннюю программу и переходим к панораме культурных событий.
Кинокритики единодушно отмечают, что нынешнее объявление номинантов на премию «Оскара» не принесло сенсаций и даже серьезных неожиданностей. Все 5 картин, претендующих на главную премию за лучший фильм, числились в первостепенных фаворитах. Это «Вавилон» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, «Отступники» Мартина Скорсезе, «Маленькая мисс счастья» Джонатана Дейтона, «Письма с Иводзимы» Клинта Иствуда и «Королева» Стивена Фрирса. Трудно выделить и содержательную тенденцию нынешнего года. Она просматривается только в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Здесь собраны картины с политической окраской, а лидером, по мнению знатоков, является немецкая лента «Жизнь других» об общественной атмосфере в ГДР под сенью тайной полиции Штази. Неожиданностью можно считать не попадание в эту номинацию уже титулованного фильма Педро Альмодовара «Возвращение». Все склонные к прогнозам критики уверенно называют лишь одного будущего обладателя «Оскара» британскую актрису русского происхождения Хелен Миррен, которая сыграла Елизавету II в картине «Королева». Церемония вручения премии состоится 25 февраля. Правительство Италии намерено восстановить исторические памятники на Палатине, одном из семи римских холмов. В античные времена здесь располагались императорские дворцы. Как подчеркнул инженер Джорджо Кроче, который возглавит восстановительные работы, ошибка прошлого заключалась в рассмотрении всего по частям. Сейчас мы впервые намерены подойти к Палатину как единому целому. В 2007 году планируется вложить в восстановительные работы около 7 миллионов евро. В следующем году откроются для посетителей два важнейших памятника, которые были закрыты в течение последних 30 лет – дом первого римского императора Августа и дом его жены Ливии. В Варшаве скончался известный журналист, эссеист, поэт Ришард Капущинский. Ему было 74 года. Капущинский родился в 1933 году в городе Пинске на территории нынешней Белоруссии, окончил исторический факультет Варшавского университета, работал в молодежной газете «Стандарт молодых», откуда его уволили за смелый репортаж о новом сталеплавильном заводе. Позже за эту же статью он удостоился Золотого Креста. В 1962 году польское агентство ПАП направило Капущинского своим корреспондентом в развивающиеся страны, и журналист объездил Африку, Латинскую Америку и Ближний Восток. Он был знаком с Патрисом Лумумбой, Че Геварой и Диамином. По собственным словам путешественника, он был свидетелем 27 переворотов и революции и четырежды приговорен к смерти. Капущинский писал об императоре Хайле Селасе, о шахе Реза Пехлеви, о диктаторе Бакассе. В конце 70-х он сотрудничал с польским эмигрантским журналом «Культура», выходившим в Париже. В 81-м году присоединился к движению «Солидарность», из-за этого лишившись работы в официальной прессе. Произведения Ришарда Капущинского трижды удостаивались премии «Книга года», в последний раз за путешествие с Геродотом.
Панораму культурных событий представил Иван Толстой.
В Москве 6 часов 42 минуты. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет Волгограда вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Новые тарифы на коммунальные услуги, утвержденные на днях в Волгограде, обсуждают на своих страницах практически все местные издания. Очередное ежегодное повышение тарифов на услуги ЖКХ ожидается в Волгограде 1 февраля, пишет «Волгоградская газета». И тут же пытается успокоить читателей. Платить придется всего на 10% больше, в то время как компания «Региональные энергетические системы», которая оказывает коммунальные услуги волгоградцам, просила 19%. Кроме того, городские власти решили не повышать цены на техническое содержание жилищного фонда и управление им, техобслуживание лифтов и вывоз мусора. Таким образом, например, одиноко проживающий в однокомнатной квартире волгоградец будет платить за жилье и коммунальные услуги 612 рублей в месяц, что всего на 40 рублей больше прежнего. Также со страницы Волгоградской газеты городские власти обещают малоимущим жителям адресную материальную помощь для оплаты услуг ЖКХ и субсидии. Корреспонденты «Вечернего Волгограда» настроены менее оптимистично. «Платим все больше, а услуг получаем все меньше», пишет издание. В подтверждение сказанного несколько цифр. Только за первую неделю Нового года ряд предприятий Волгограда, которые отвечают за содержание жилищного фонда и качество коммунальных услуг, оштрафованы более чем на 90 тысяч рублей. Волгоградские коммунальщики тоже недовольны ростом тарифов, но по другой причине, пишет «Комсомольская правда» в Волгограде. В региональных энергетических системах считают тарифы заниженными и называют одними из самых низких в ЮФО. По мнению специалистов компании, они не соответствуют затратам энергоснабжающей организации и уже не первый год приводят к многомиллионным убыткам. Не прошла незамеченной волгоградской прессой информация об угрозе терактов. В городе и области были усилены меры безопасности, пишет «Волгоградская газета». Под особым контролем находились подземные станции трамвая, вокзалы, аэропорт, а также детские сады, школы и больницы. Специальные акции, направленные на обеспечение безопасности населения, принесли свои плоды. Так, во Фроловском районе Волгоградской области обнаружен боевой арсенал террориста. Два имитационных заряда, начиненных килограммом тротила каждый, а также 5 электродетонаторов, глушители, патроны пистолету Макарова. За владельцем установлено наблюдение с целью выявления каналов поставки боеприпасов. А в Волгограде сотрудники милиции совместно с ФСБ изъяли у жителя города большой арсенал оружия. Не осталось без внимания и новое миграционное законодательство России. Журналист «Московского комсомольца» в Волгограде решил выяснить, как законодательные инициативы наших избранников отражаются на практике, и отправился в рейд по рынкам с сотрудниками регионального подразделения Федеральной миграционной службы. Как только стражи порядка появились на одном из городских рынков, по рядам пошел слух о зачистке, и нелегалы растворились в толпе. Тем не менее, отреагировать успели не все, и вот уже первые задержанные – выходцы из Азербайджана, которые которые утверждают, что не торгуют здесь, а присматривают за товаром отошедшего ненадолго родственника. Беседа с руководством рынка тоже заходит в тупик. Там понимают, что за работу нелегалов на территории их рынка им придется заплатить штраф, поэтому всячески открещиваются от задержанных торговцев. Однако штраф заплатить придется, а горе-предприниматели, скорее всего, будут депортированы. С тем, что навести порядок в этой сфере необходимо, согласны, конечно, все. Однако большинство горожан, пишет «Волгоградская газета», обеспокоены тем, что иностранцев на рынках станет меньше. Боятся роста цен, объясняя это тем, что, мол, русские за гроши торговать не станут. Так, на одном из городских рынков уже исчезли торговые ряды, где работали выходцы из Вьетнама и где одевались волгоградцы с небольшим доходом. Остались здесь лишь русские продавцы, а цены на товар у них ой как кусаются. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
Без 15:07 в Москве на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Барнауле около 2000 человек приняли участие в акции протеста против роста цен и повышения тарифов на коммунальные услуги. Комитет Сената США по международным делам отверг план президента Джорджа Буша усилить военное присутствие США в Ираке. В Париже сегодня пройдет международная конференция по оказанию помощи Ливану. Более подробно об этих и других событиях через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:47 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Объем финансовой помощи регионам России с федерального бюджета в январе-октябре 2006 года достиг примерно 440 миллиардов рублей, что в среднем составило почти 15% их консолидированных доходов. Вместе с тем, как сообщило Министерство регионального развития, только 16 российских регионов из 87 могут в ближайшее время уйти от федеральных дотаций. Среди них, в частности, Москва и Санкт-Петербург, Пермский край, Республика Коми, Тюменская, Свердловская, Ленинградская, Ярославская, Челябинская и Оренбургская области. Совет Федерации России одобрил закон о реформировании национальной атомной энергетики. Он предусматривает создание в стране единой компании «Атомпром», которая будет полностью принадлежать государству. По планам в нее войдут предприятия гражданского сектора атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла, от добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии как в России, так и за рубежом. Россия подписала протокол о завершении двусторонних переговоров о вступлении во Всемирную торговую организацию с Коста-Рикой и Сальвадором. Теперь единственной страной, с которой у России сохраняются нерешенные вопросы в рамках двусторонних переговоров о присоединении страны к ВТО, остается Грузия. Также еще не подписано соглашение с Гватемалой, однако все необходимые договоренности с правительством этой страны уже достигнуты. Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, завершила покупку американской металлургической компании «Oregon Steel», говорится в сообщении российской стороны. Сумма сделки составила 2 миллиарда 300 миллионов долларов. «Евразгрупп», 41% акций которой в середине 2006 года купили структуры российского бизнесмена Романа Абрамовича, владеет металлургическими предприятиями в России, а также в Чехии и Италии. Компания Oregon Steel, владеющая заводами на западе США, в штатах Орегон и Колорадо, производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Соединенные Штаты намерены удвоить стратегические запасы нефти и довести их в течение 20 лет до 1,5 миллиона баррелей, сообщил министр энергетики Самуэль Бодман. Сейчас у США, крупнейшего в мире потребителя нефти, в стратегическом резерве находится примерно 690 миллионов баррелей сырья, что позволяет покрывать 55 дней его импорта в страну.
Экономический обзор подготовил Иван Трифилов. Курс доллара на сегодня: за 1 доллар дают 26 рублей 49 копеек, за евро 34 рубля 46 копеек. Таковы курсы Центробанка России. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 30 центов.
Переходим к следующей теме. Участники экспедиции «Русский поиск» Александр Карасев и Станислав Пылев совершили путешествие на машинах по Соединенным Штатам Америки и России. Встречаясь с людьми из глубинки, они пришли к выводу, что у простых американцев и простых русских очень много общего. Об этом в рамках программы «Время гостей» с путешественниками беседовал петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Мой первый вопрос к Станиславу Пылеву. Станислав, скажите, так уж получилось, что кроме вашей поездки в Соединенные Штаты Америки в рамках экспедиции «Русский поиск» вы также совершили примерно такую же поездку на машинах через территорию всей России. Вы встречались с людьми из глубинки. Насколько много общего или какие существуют различия между глубинкой американской и глубинкой российской?
Ну, проехав всю Россию на машинах тоже в 2006 году в другом проекте, я все-таки более-менее представляю, свежие впечатления получил именно вот и о жизни в глубинке в том числе, потому что мы заезжали, ну, совсем отдаленные деревни, там, в Сибири. Мы заезжали, допустим, в Канзас, съезжали с трассы с большой и забрались в обычную глухую американскую деревушку, да, далекую от всех центральных дорог и больших городов. Каукер-Сити называется. Живет там 500 человек, двери никто не запирает, все друг друга знают, только мы въехали в город. Тут же шериф нас встретил, как бы ему уже доложили. Значит, он, я говорю, давайте интервью. Нет, никакого интервью не будет. Будет там официальный представитель для общения с заезжими, значит, гостями. У них там есть человек, который рассказывает о том, зачем в Каукер-Сити на протяжении 50 лет люди плетут клубок ниток. Сейчас он представляет из себя сооружение высотой уже больше 3 метров, и там, наверное, весом несколько тонн. Нам говорили, сколько это весит. В общем, непонятная такая
совершенно. А зачем? Деятельность. Зачем они плетут это?
Вот, ну, до сих пор тоже не могу до конца осознать, но вот люди, начал все это делать 50 лет назад один местный чудак, потом это превратилось в некий культурный объект, который привлекает туда туристов. Вот многие американцы, там, прочитав в местной прессе или в интернете, найдя, просто приезжают туда, чтобы отметиться, посмотреть вот на абсолютно бесполезные занятия. Ну,
и которые... намотать самому
и намотать кругов. Самому, да, мы тоже там намотали немножечко. И в этом городке такие же, даже не городке, а в поселке такие же проблемы. Молодежь уезжает, работы никакой, что на самом деле очень похоже на русские, допустим, деревни и малые города. Ну, остается старшее поколение, которому тоже особенно нечем заняться. Мы там познакомились с семьей художников. Она рисует, он пастор на мотоцикле. Вот, разъезжает и говорит, что у них каждый второй пастор, но вот на мотоцикле. Это у них в порядке вещей, дешево и сердито. Правда, многие помоложе, говорит.
Ну, этот человек. А в русской глубинке вы встречали такие сюрреалистические проекты?
Ну, деревня, да. Простоквашино, допустим, где художники из Москвы и Петербурга купили домик, абсолютно его раскрасили всеми цветами радуги и написали, значит, на входе, что, ребята, любой желающий туда приходи, ешь. Пей, пользуйся всем, чем угодно. Главное, не разрушай ничего. Вот они оставляют на полгода дома это жилье, летом рисуют, уезжают потом к себе осенью. И, короче, любой желающий может... Много различных объектов.
Мы недавно в Тамбовской губернии встретили в небольшом селе человека, который строит уже 4-й самолет. 3 предыдущих у него разбились. Но он удачно падает, каждый раз отлеживается и строит новый самолет. А, например, в той же Вирджинии, то есть в горах, на самом верху мы встретили небольшую бензоколонку, где человек собирает трактора старые. У него самый старый трактор, он работал еще на дровах. В 1861 года этот трактор. У нас еще крепостное право не отменили. И вот он как бы, то есть туда в топку закидываешь дрова, он едет. То есть едет он, правда, чуть медленнее, чем идет осел. То есть, но тем не менее это трактор.
Ну да. И техника все-таки.
И вот у него таких вот этих тракторов 50 там с лишним штук, он их отовсюду свозит.
Это был фрагмент программы «Время гостей».
А продолжит нашу программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему все большее число американцев пытается дать бой обществу потребления. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сенатор Джон Керри, которому не хватило всего 120 тысяч голосов для победы на прошлых президентских выборах, заявил в среду о решении отказаться от новой борьбы за президентство. Дрогнувшим голосом, со слезами на глазах, Джон Керри заявил, что он пришел к выводу о том, что он не намерен начинать президентскую кампанию, предпочитая посвятить время и энергию сенатским усилиям по прекращению войны в Ираке. Это решение Джона Керри не стало сюрпризом. Многие демократы критиковали его за бездарно проведенную прошлую президентскую кампанию и считали, что у него нет никаких шансов на победу и на этот раз. Новое лучевое оружие, подобие полицейской дубинки, представило в среду Министерство обороны США. Названное военными революционным изобретением, новое оружие предназначено для, так сказать, бескровной нейтрализации противника или демонстрантов.
Лучемет, созданный корпорацией «Рейтеон», монтируется на бронетранспортере, он генерирует невидимый тепловой пучок, который, по словам репортеров, испытавших на себе его действие, обжигает кожу подобно кипятку. Это действие попросту невозможно выдержать. Изготовители новой лучевой дубинки говорят, что ее действие безвредно для здоровья. Они рассчитывают, что новое оружие будет пользоваться большим спросом во всем мире. Русскую мафиозную группу на Брайтон-Бич разоблачила, по словам газеты «Нью-Йорк-Пост», федеральная прокуратура. На этот раз в истории, кажется, не замешаны вымогательство и убийство. Арестованным братьям Мицельмахерам, бывшим владельцам широко известного ресторана «Распутин», и Аркадию Сейферу, которого газета называет членом бандитской группы, предъявлены обвинения в организации в стенах ресторана подпольного казино. Давно поставленное дело провалилось после того, как один из раздосадованных клиентов, потерявший в покер 70 тысяч долларов, поднял шум по поводу шулерства держателей казино. Год назад группа жителей Сан-Франциско решила, совершенно сознательно, отказаться от одного из священнейших прав и главных удовольствий американцев – права на потребление. Общество потребления, мораль консюмеризма, посчитали они, убивает и планету, и душу, и решили доказать, что можно прожить и без этого. Год спустя это движение набирает силу, рассказывает Ян Рунов.
«Долой потребительство», – провозгласила сан-франциская группа под названием «Компакт». В декабре 2005 года группа объявила 12-месячный бойкот всем новым товарам, чтобы таким образом снизить загрязнение окружающей среды отходами. Ведь меньше потребляя, люди меньше выбрасывают, а меньше продавая, предприятия будут меньше производить и меньше отравлять атмосферу. А еще отказ от потребительства делает жизнь проще, не позволяет влезать в долги, покупая в кредит, освобождает время от походов по магазинам для прогулок на природе, чтения книг, общения с семьей и друзьями. Откажитесь от покупок в магазинах и по интернету. Лучше одолжите, предложите обмен, купите подержанное, сделайте сами, предлагает основатель этого движения Джон Перри. Группа «Компакт» возникла пару лет назад во время встречи друзей. Мы решили, что хорошо бы воздержаться от покупок всего нового, за исключением продуктов питания, предметов гигиены, лекарств и нижнего белья. То есть покупать можно только предметы первейшей необходимости. А где же ваш патриотизм? Ведь таким образом вы наносите ущерб американской экономике. Мы так не думаем. Из-за потребительства страна истощает свои запасы природных ресурсов, и это гораздо хуже для развития экономики. Желая как можно быстрее и больше удовлетворить страсть к потреблению, магазины дешевой распродажи вроде Уолмарта вывозят производство из Америки в страны с дешевой рабочей силой, и американцы теряют рабочие места, что тоже плохо для нашей экономики. Мы саморазрушаемся в этой потребительской, консюмеристской вакханалии. Посмотрите, как студентки, например, экономят на здоровье пищи, собирая деньги на дорогие дизайнерские джинсы. Но если общество перестанет производить новые джинсы, новые компьютеры, новые автомобили, то не будет развиваться. Люди начнут терять работу, закроются автозаводы в Детройте, и город опустеет, а новые автомобили будут производить в Китае.
Это была наша рубрика «Сегодня в Америке». Переходим в следующий час, и вот его главные темы.
Экономический форум в Даосе. Проект художественного оптимизма в Москве. Феномен новогодних обещаний в Великобритании.
Повторю еще раз вопрос утреннего эфира. Нравится или нравилось ли вам учиться? Ведь сегодня 25 января, говорим о студенческих годах, Татьянин день. Задал тон наш постоянный слушатель Николай Ломов из Санкт-Петербурга, который сообщает о том, что в институте меня научили учиться, чем я и занимаюсь всю оставшуюся жизнь.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17